Друзья, если бы вы в эти дни могли видеть мое сердце, насколько оно наполнено радостью и благодарностью Богу, что мы имеем такое общение. Это давнее такое чаяние моего сердца было, давнее такое желание, чтобы для детских работников прошел такой несколько дней семинар такой обучающий. И большая благодарность Богу, что Он помог в этом, и мы имеем такое общение. Думаю, что те, кто здесь находится вот в продолжении этой недели, с понедельника начиная, не пожалели, наверное, что оставили все, что нужно было для этого оставить, и кто-то и большое расстояние проделал, и приехали сюда. Что постараемся? Да. У нас примерно 30, может быть, 35 минут времени сейчас. Потом приедет брат с фотоаппаратом. Мы сделаем еще общую фотографию на память об этом семинаре. Ну, а сейчас прочитаем Слово Божье, порассуждаем и помолимся. Отрывок, который я хотел прочитать, это из Нового Завета, второе послание к Коринфянам, несколько стихов из 3 главы и 1 стих 4 главы. Второе послание к Коринфянам в 3 главе с 6 по 9 стих. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славою служение оправдания». И 1 стих 4 главы. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Вот в первых прочитанных стихах апостол Павел делает сравнение двух служений. Служение Ветхого Завета и служение Нового Завета. Он называет их по-разному. Служение Ветхого Завета он называет служение смертоносным буквам. Это одно название. Второе название – служение осуждения. А служение Нового Завета он называет, что это служение оправдания, служение примирения. В 5 главе, уже в другом тексте, он называет это же служение примирения. И делает такое сравнение, что если то служение смертоносным буквам, служение осуждения было славным, оно действительно было славным, потому что это тоже служение Богу, это установленное, заповеданное Богом служение, и оно имело свою славу. Ну, например, здесь апостол Павел напоминает, что самый главный представитель этого служения, Моисей, он после общения с Богом, после того, как он получил эти заповеди, получил это служение, у него лицо сияло, настолько слава была видна, очевидной, что ему приходилось покрывалом закрывать свое лицо. В другом месте мы читаем, что когда храм был построен, и когда совершалось освящение этого храма, то написано, священники не могли стоять по причине славы, которая наполнила этот храм. То есть это служение было тоже славное, оно имело свою славу. Но апостол Павел говорит, а вот служение Нового Завета, служителями которого дал нам Бог возможность быть, он говорит, насколько оно более славное, насколько оно по своей славе превосходит то служение, которое было в Ветхом Завете. Почему оно превосходит? Потому что сами названия говорят, да? То было служение буквы, а это служение духа. то было служение смертоносное, а это животворящее. То было служение осуждения, а это служение оправдания. То есть вот сами эти слова, которые как бы являются противопоставлением друг другу, они показывают, насколько служение Нового Завета выше, славнее, превосходнее. И поэтому в 4 главе апостол Павел так и говорит, что мы по милости Божьей имеем это служение. Я думаю, братья и сестры, уже одно это должно тоже наполнять наши сердца и благодарностью, с одной стороны, что, как апостол Павел говорит, он дал нам способность быть служителями этого славного служения, служения оправдания. Это должно наполнять наши сердца и благодарностью, и в то же время, чем еще? Трепетом, тревогой, переживанием, что Бог дал нам возможность быть служителями этого славного служения, но тогда на нас и большая ответственность, и должно быть большое переживание и большой трепет. Он дал нам это служение, Он дал нам эту способность, эту возможность быть служителями, быть участниками этого служения. Но оправдаем ли мы Его доверие? Он нам доверил это. Он дал нам такую возможность войти в это служение, участвовать в нем. Оправдаем ли мы Его доверие? Справимся ли мы с этим служением? Исполним ли мы его так, как Господь хочет, как Он ожидает от нас этого? Я думаю, у каждого, кто в каком-либо служении участвует, всегда должно быть это переживание. У нас не должно быть привыкания, не должно быть какой-то успокоенности или самонадеянности, что я уже долго участвую в этом служении, я уже больше 20 лет являюсь проповедником, у меня накоплен какой-то опыт, какие-то знания, какая-то практика. И можно успокоиться и не переживать. Ну, у меня же уже, я же что-то уже знаю, умею. Много раз в этом участвовал. Или детский работник, если будет рассуждать. У меня уже 5 лет, 7 лет, 12 лет, 20 лет, 40 лет стажа работы с детьми. Можно не переживать. Я уже сотни раз проводил уроки и проведу еще не хуже, чем это было в прошлом. К такому состоянию мы не должны подойти. Всегда должен быть этот трепет, переживание о том, чтобы нам доверенное Богом служение исполнить правильно, исполнить так, как Господь этого от нас хочет и ожидает. Вот в Новом Завете, в Нагорной проповеди Иисуса Христа говорится о каких-то людях. Ну, сразу скажу, что мне очень жалко этих людей, вот когда я о них читаю и представляю, в каком положении они окажутся, когда они услышат эти слова, как им, наверное, будет горько, страшно, печально, какое разочарование будет о своей прожитой жизни. Ну, конец Нагорной проповеди, 7 глава Евангелия от Матфея. Слова Иисуса Христа звучат так. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Братья и сестры, вот воображение, о котором сейчас говорили. Начинает работать наше воображение. Да, мы представляем этих людей перед воротами. Закончился их жизненный путь, они достигли, кажется, желанной или ожидаемой в их жизни точки, кончины, закончился их путь, они стоят перед воротами в ожидании, что сейчас перед ними ворота распахнутся, и они войдут в Царство Божие, войдут в присутствие Господа. И вдруг они слышат такие слова, страшные, звучит как приговор: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Они начинают что-то говорить в в свое оправдание. И они говорят: мы от твоего имени пророчествовали, мы бесов изгоняли, мы чудеса творили, а ворота не открываются. Наоборот, они услышали уже этот приговор, и им ничего не остается, как разворачиваться и уходить. Ну а куда уходить? Мы ведь знаем только о двух вечностях, да? Мы знаем о вечной погибели и о вечном блаженстве. Третьего что-то, куда они еще могли бы пойти, нет. И вот прозвучал этот приговор. А они говорят, что они многое делали. Наверное, вот все мы, кто мы здесь сидим, да, если бы у нас спросили: вот ты это делаешь, у тебя это получается, что они делали? Пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили. Ну, я не знаю, может быть, если бы я это спросил, может быть, кто-то бы руки и поднял, и, может быть, смог бы какой-то пример из своей жизни привести, там, изгнание бесов или совершение какого-то чуда. Но, наверное, далеко не все. И эти примеры, ну, скорее всего, были бы такими, ну, единичными какими-то в нашей жизни, в нашем служении. Мы понимаем, да, что наше служение, если сравнить, оно гораздо проще, гораздо скромнее, чем вот даже то, что делали эти люди. Здесь даже не написано, что им кто-то скажет: ну, а что вы обманываете? Вы никогда этого не делали. Зачем вы обманываете? Этого не написано, да? То есть, скорее, что они это делали. Но почему-то они слышат такие страшные слова. Как я понимаю, братья и сестры, они делали это, но делали это неправильно. Делали это не на тех условиях, на которых это нужно было делать. Делали, наверное, и не той силой, которой это нужно было делать. Но можно такое сравнение привести. Тут многие из вас уже работающие люди. Кто-то, может быть, еще не работал нигде, только учится. Ну, каждый работающий человек это знает, это понятно, что когда мы хотим получить какую-то работу, то обычно к этой работе предъявляются, для того, чтобы получить эту работу, к кандидату на эту работу предъявляются какие-то требования. Ну, скажем, какое у него должно быть образование или какой у него должен быть опыт прежней работы. Там, ну, еще могут быть какие-то требования. И когда человек обращается, чтобы получить эту работу, то работодатель, тот, кто эту работу предоставляет, он смотрит на этого человека, смотрит на его документы и проверяет, подходит ли он под эти требования, которые там предъявляются для этой работы. Если подходит, если имеет соответствующие знания, соответствующий опыт работы, навыки какие-то, то его могут на эту работу взять. Дальше, когда ему говорят, что мы готовы тебя взять на эту работу, то обычно его знакомят с теми требованиями или с теми правилами, которые существуют в этой компании и которые этот человек должен согласиться исполнять. Ну, это даже в школе, да? Ученики идут, вот скоро будет начинаться учебный год, и каждый ученик, который пойдет в школу, в первый же день из школы принесет хендбук, да? Там 30-50 страниц или 40, ну, довольно толстая книжка, где все подробно описано. И там же будет одна такая интересная страничка, как договор между учеником и родителями и школой, да? И родители, и ученик должны будут подписать, что мы с этим хендбуком ознакомились, ребенка нашего ознакомили с этими правилами, мы подписываем, то есть мы обязуемся эти правила исполнять. И если ученик не будет исполнять эти правила, то там оговариваются и какие наказания тому, тогда к нему могут быть применимы. То есть там, скажем, за одно нарушение может быть... родителям напишут записку, родители получат, что их ребенок провинился, там за более строгое или повторное нарушение его там к директору школы вызовут, и, может быть, в присутствии родителей там состоится беседа. А если еще какое-то нарушение, его могут на день или на несколько дней запретить ему посещать школу. Ну и вплоть до того, что вообще его исключат из школы, если будут нарушаться эти правила. На работе точно так же, да? То есть тот, кто дает работу, он устанавливает и правила или требования, которые мы должны соблюдать, работая в этой компании. Вот здесь можно такое сравнение использовать, да? Что здесь на земле Бог совершает очень большое дело, очень славное служение совершается по спасению грешников. И нас Бог призывает быть участниками в этом служении. Но давая нам эту привилегию, ведь работа каждая подразумевает какие-то привилегии, да? То есть я получил работу, значит, у меня будет зарплата, у меня будут какие-то определенные бенефиты, которые мне работодатель обещает давать. Но я в ответ должен со своей стороны тоже что-то делать, ну, трудиться добросовестно и выполнять те правила, которые есть. Так и Господь, да? Апостол Павел говорит, по милости Божьей мы имеем это служение. То есть Бог смотрит в церкви, да, и выбирает. Одного для музыкально-хорового служения, другого для проповеди, третьего для диаконского служения, кого-то для детского служения. И вот нас, осматривая ряды церкви, Бог почему-то усмотрел, что мы можем участвовать в детском служении. И дал нам это служение. Это преимущество? Преимущество. Это привилегия? Привилегия. Но в то же время это и большая ответственность на нас, чтобы это служение совершать так, на тех правилах и на тех условиях, которые Бог определяет. Не так, как я считаю правильным, не так, как я хочу, не так, как я думаю, нужно этот труд делать, а так, как Бог усматривает, на тех правилах и условиях, которые Он устанавливает. Потому что Он нам дал это служение, от Него это исходит. Вот поэтому мы здесь на семинаре, да? Поэтому мы рассуждаем о качествах учителя, каким должен быть учитель, какие у него должны быть качества, какие у него должны быть знания, какие у него должны быть навыки. Ну вот на некоторые моменты я тоже хотел обратить внимание. Может быть, вы мне в этом поможете. Давайте так. Первая скамейка, вы найдете послание к Римлянам 12.1. Второй ряд, вы найдете первое послание к Тимофею 3.13. Дальше, следующий ряд, Василий, там, где ты сидишь. Вы откроете Евангелие от Матфея 6.24. И еще два места нужно будет. Дальше, где Виктор, это скамейка. Вы найдите в Ветхом Завете книга Иисуса Навина 24.14. И вы, здесь первый ряд, вы найдете Евангелие от Иоанна 21 глава с 15 по 17 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стих. Ну и так, в порядке очереди, когда я вам скажу, вы будете открывать и прочитывать эти места Писания. А некоторые еще два или три я или сам прочитаю, или по памяти приведу эти места. То есть, как мне кажется, в этих вот местах, которые мы будем прочитывать, оговариваются некоторые условия, которые нам необходимо исполнять для того, чтобы наше служение было Господу угодно и приятно. Для того, чтобы, ну, я думаю, никто из нас не хотел бы, да, вот в продолжении жизни что-то делать, трудиться, в каком-то деле участвовать, а потом услышать «я никогда не знал вас». Я думаю, наоборот, каждый из нас хотел бы в конце жизни, когда закончится наша жизнь, закончится наш труд, какие слова услышать? «Хорошо, добрый и верный раб, да, войди в радость Господина твоего». Все это хотели бы услышать. Ну, поэтому некоторые вот условия, или, может быть, по-другому можно сказать, признаки истинного служения Богу, как Бог ожидает от нас, какого служения, мы вот прочитаем и немножко о них порассуждаем. Пожалуйста, вы нашли? Римлянам, 12 глава, 1 стих.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего.
Какой ты делаешь вывод? Вот что, что здесь о служении говорится? Какое служение хотел бы, ожидает от нас Бог? Вот к чему призывает здесь апостол Павел верующих? Тех, которые в служении в каком-то участвуют.
Чтобы это была живая, святая, благоугодная Богу жертва.
Чтобы это была жертва, да? То есть я бы так сказал, что вот один из таких основных, может быть, признаков истинного служения – это жертвенное служение. Жертвенное служение, посвященное служение. Ну вот жертва, наверное, лучше всего подошло бы сравнение с жертвой всесожжения. Помните, да, в Ветхом Завете там описание различных жертв, и вот одна из жертв – это жертва всесожжения. То есть когда отдавалось Богу все, то есть вот человек приводил животное, отдавал его в жертву, и вся эта жертва, да, без исключения, все возлагалось на жертвенник, и все сгорало, и от этого животного оставалось что? Горстка пепла, и вот благоухание, которое вознеслось вверх, к Богу. Как Писание говорит, приятное благоухание, да? Ничего не осталось от этой жертвы, она вся сгорела, горстка пепла. И вот апостол Павел к этому призывает, да? Призывает тех, которые участвуют в служении, потому что он говорит, для разумного служения. Умоляю вас, представьте тела ваши в жертву. Апостол Павел еще в одном месте, это тоже в послании к Коринфянам, но говорит не о коринфянах, а говорит о верующих из Македонии. Там, где он учил коринфскую церковь, как нужно правильно жертвовать материально для Бога, говорит им такие слова. Хочу вам рассказать, ну я так немножечко своими словами передаю, о благодати Божьей, данной церквам македонским, что они, сами не будучи богатыми, а наоборот очень бедными, они очень жертвенны, очень радушны. Они много жертвуют для тех, о которых они знают, что там в Иудее голод, там люди в нужде, и они сами, не будучи богатыми, очень просили апостола Павла, они там собрали какие-то средства и просили апостола Павла, чтобы он это передал верующим в Иудеи. И там он на них говорит еще такие слова, что они отдали себя самих, не только вот те деньги, которые они там могли собрать и пожертвовать, но он говорит, они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. То есть это очень высоко апостол Павел оценивает, что они это сделали, отдали самих себя. Мы вот здесь сегодня вспоминали уже за Тимофея, да? Читали из послания филиппийцам, и была отмечена такая мысль, что Тимофей был таким человеком, которого апостол Павел мог послать, куда ему было нужно. И Тимофей не находил каких-то отговорок, Тимофей не говорил, что «Ой, я сейчас занят работой», у меня сейчас учеба там или еще что-то, какие-то причины. Да, и во времена апостола Павла были некоторые люди. Ну, например, был такой Аполлос. Очень, кажется, хороший тоже брат. Проповедник был такой очень способный, одаренный. Но в одном месте апостол Павел говорит, я просил брата Аполлоса пойти к вам, но он отказался, он не сделал этого. Он сказал, сделаю это, когда мне будет удобно. Как вот смотрится здесь, что это жертва, что это был человек, отдавший себя в жертву, который не распоряжался собой. Вот Тимофей, другой, да, нужно, апостол Павел посылает, и он идет. Был еще такой служитель, Варнава, в 11 главе Деяния апостолов написано тоже. В Антиохии церковь образовалась, до апостола в Иерусалиме дошла об этом весть, что в Антиохии из язычников образовалась церковь. И они там собрались и порассуждали, нужно кого-то туда послать, чтобы помог там в созидании церкви. И решили, Варнава пойдет. И написано, и послали. Ну а что, у Варнавы там в Иерусалиме не было своих каких-то дел. Может быть, у него и семья была, может быть, у него родители были престарелые, о которых надо было позаботиться, или еще что-то, может быть, работа какая-то была. Но нужно было, и послали, и он пошел. На сколько пошел, знаете? На недельку? Как мы на семинар. На две недельки? На месяц? Кто знает? Сколько? Ну, больше года. Потому что написано, он пришел, некоторое время там был, потом пошел в Тарс, нашел там Савла, привел Савла, и уже вместе с Савлом написано, что они год учили, проповедовали, и церковь возрастала. То есть был человек, которого можно было на год послать, можно было на дольше послать. Были люди, которые отдали себя в жертву. Я думаю, если мы ставим какие-то границы, ну, например, в детском служении, да, нас просят, нам поручают, ну, а мы соглашаемся, но делаем какую-то оговорку. Может быть, даже для себя. Хорошо. 2 часа в неделю я этому служению посвящу. Приду, проведу с детьми занятия, но не больше. Проводить занятия согласен. А каждую неделю об этом быть в посте и регулярно добросовестно об этом молиться, не, это уже слишком для меня тяжело. Каждую неделю попоститься, ну, мы здесь говорили, да, что если служение без молитвы, без поста, то это что? Рабство, говорили, да, если этого нет. Ну, а кто-то, может быть, так рассуждает, ну, да, буду участвовать в служении, ну, так, не особенно утруждая себя. Или, да, я не против трудиться, но ездить на семинары постоянно и учиться, нет, это слишком тяжело для меня. Я как-нибудь и так. Или вот иногда бывает, проходит детский или подростковый лагерь, и ответственным за детское служение в церквах бывает трудно найти, кто поедет в лагерь. А какая здесь трудность? Если детские работники, люди посвященные, отдавшие себя в жертву, никакой трудности не должно быть. Подошел ответственный и сказал, поедешь, сестра, в детский лагерь. А ты поедешь в подростковый лагерь. А они же отдали себя в жертву, они себе не принадлежат. И все, и никаких вопросов. Едут, да? Но если не произошло вот этого полного посвящения и полной отдачи, тогда возникает множество вопросов. Тогда возникают какие-то препятствия, что-то мешает, что-то, какие-то обстоятельства так складываются. Если отдали себя в жертву, не будет этих препятствий. Они будут устраняться, это будет все легко решаться очень. Поэтому первое, друзья, и в чем я считаю, что сейчас у нас огромный недостаток, это именно в жертвенных и до конца посвященных Богу тружениках. Я говорю сейчас, ну я же не жил 100 лет назад или 500 лет назад, наверное, и тогда тоже такая же нужда была. Даже, наверное, и во времена апостола Павла тоже была нужда, потому что то место, которое мы сегодня о Тимофее рассуждали, там апостол Павел говорит, ибо все ищут своего. Вот он, наверное, так, как будто одного только Тимофея такого и знал, да? Говорит, я не знаю никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился. Вот как Тимофея, да, знаю, Тимофей такой, а других как будто и нет. Наверное, всегда эта нужда была. Братья и сестры, но если мы, если призвал нас Бог, то мы должны постараться отдать себя Богу, не ставя каких-то границ, не делая каких-то ограничений, что вот только до этого и не больше. Ну, следующее. Давайте прочитаем другое место. 2 скамеечка.
1 Тимофея 3:13. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Тут условия, чтобы хорошо служить. В контексте там говорится об условиях служителей, какие они должны быть.
Хорошо. То есть это следующее условие, да, которое перед нами ставит Господь и ожидает, что мы так и будем стараться служить. «Ибо хорошо служившие». Ну вот я из Ветхого Завета приведу один пример. Он мне кажется таким интересным, потому что здесь речь идет, в общем-то, о человеке, который, ну, можно сказать, Бога-то и не знал. Ну так, только он не был из израильского народа, он тем более не был из числа там священников или левитов, это был язычник. Это книга Ездры, 7 глава. Вот когда возвращались из плена, шли в Иудею, в Иерусалим, чтобы там отстраивать город, восстанавливать храм, восстанавливать служение. И Послушайте, что написано. «И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику». И дальше так. «Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее». Так, дальше там пишется, кто что должен делать. А потом так сказано. Это слова этого царя Артаксеркса, язычника. Он пишет: «Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство царя и сыновей его». То есть вот даже этот язычник, он понимал так, что если что-то делается для Бога, то оно должно делаться не как-нибудь, а должно делаться с отчаянием. То есть очень старательно, очень добросовестно. Ну для кого делается? Не для человека же. Для Бога делается. Друзья, а мы вот когда слушаем, да, должны себя проверять, свое отношение к служению. Как мы стараемся делать то, что нам поручено? Ведь мы для Бога делаем, Бог же нам поручил, да? Как мы к проповедям готовимся, как мы стихотворения учим, чтобы рассказать их, как мы к спевкам относимся, как мы к сыгровкам относимся. Ну, любое служение, в котором мы участвуем, мы с тщанием к этому подходим. Мы все старание прилагаем, все свои усилия употребляем для того, чтобы сделать это максимально добросовестно, максимально качественно. Ну вот насколько в наших силах. Хотя апостол Павел даже говорил, что он трудился, он старался так делать, как по силам и сверх сил. Но я уже не говорю сверх сил. Мы хотя бы стараемся всегда по силам делать. Вот насколько мы можем хорошо сделать. Вот пришел в дом молитвы уборку, чтобы сделать. Как вот к этому относишься? С отчаянием? Вот ну, настолько старательно, чтобы там и подоконники не забыть протереть, и в туалете там все везде, где нужно, и ну, с отчаянием. Или так, лишь бы быстренько пробежали, там пол пропылесосили, и дальше там нам некогда, у нас свои дела, своих забот хватает, компьютер ждет, социальные сети ждут, Google Plus там и прочее, где мы можем часами там, может быть, пробыть, просидеть, общаясь с кем-то, тысячи, может быть, десятки тысяч фотографий, которые надо пересмотреть, где кто объявился, где кто женился, где все это все туда стекается в этот, не знаю, омут или как назвать. И вот можно часами там быть, а какое-то служение, подготовку к детскому занятию, ну так быстренько там что-то как-то, или с отчаянием. Вот интересно, языческий царь, он понимал и пишет в письме: «Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием». Ну, перед Богом же придется давать отчет, как мы это делали. Поэтому и Новый Завет нас учит: «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Следующее, друзья, прочитайте. Третий ряд. Друзья, то есть здесь у меня мысль такая, что это еще одно из условий служения Богу, что, ну так Христос сказал, и мы, ну, может быть, как-нибудь хотели бы обойти это, как-то сгладить это, но Христос сказал конкретно, категорично, что невозможно одновременно одному и тому же человеку служить двум господам. То есть следующее условие служения Богу – это служение только одному Богу. И это никак нельзя совместить. Какую мысль я здесь вкладываю, друзья? Если мы хотим, ну скажем, тут говорится о мамоне, да, там ниже, наверное, внизу, в конце страницы дается перевод, что мамона – это богатство, да. Вот Христос, ну так сказал, не можете одновременно Богу и богатству служить, да. То есть, если у тебя цель, если у тебя такое желание стать богатым человеком, если ты хочешь стать богатым человеком, ну тогда ты должен от служения отказаться. Невозможно одновременно быть. Если у тебя мечта такая, желание, к этому стремится твое сердце, сделать большую карьеру, достичь какого-то высокого положения здесь, в обществе, в мире, ну тогда оставь служение. Ты не сможешь это совместить. Невозможно одновременно служить Богу и служить еще кому-то. Если ты хочешь в этом мире приобрести какую-то славу большую, оставь служение Богу. Но если ты избрал служение, если ты дорожишь служением, тогда оставь все те другие планы, другие стремления. Как Писание говорит, не думай о том, чтобы нажить богатство. Не думай о славе человеческой. Не думай о высоком положении. Но кто-то может сказать, ну, есть же и в Библии примеры, там и богатых людей, и известных людей. Да, есть. Но если мы на этих людей посмотрим, если это были служащие Богу люди, искренне верующие в Бога люди и старающиеся Его волю исполнять, то ни богатство, ни слава, ни карьера никогда не были целью их жизни. И если Бог им это давал, да, они принимали это и пользовались этим, но это не было их стремлением, и они никогда, ну, не ставили это как главное в своей жизни, чтобы и Богу служить, и достичь, например. Ну, какие примеры можно привести? Ну, например, из богатых людей, да? Кто был богатым в Библии? Авраам был богатым, да? Но мы где-нибудь видим, что у него вот к этому было прилеплено его сердце, что он стремился стать богатым человеком. Он хотел, что он какие-то особые, что забывал Бога и уделял этому больше внимания. Нет, никогда. У него главная цель была все-таки это по вере жить, верою ходить, верою побеждать. И мы знаем его не как какого-то миллионера, как мы знаем, например, там Билл Гейтс, да, или еще кто-то, мы их знаем как миллионеров, как богатых людей. Но Авраама мы знаем не как богача, не как миллионера. Мы знаем его как отца всех верующих, как героя веры. Для него это главным было. Или вот, например, написано, что Мардохей, иудеянин, был великим у иудеев. То есть, ну, как здесь великий? Можно сказать, что он прославился, да? Все иудеи во всех вот областях этого царства знали Мардохея. Но ведь он к этому никогда не стремился, да? Это не было его целью. И он не ставил перед собой такую цель, я должен стать великим, я должен стать знаменитым. Ну, и другие, или Даниил, да? Если посмотреть на Даниила и так, по-мирски рассуждать, да, можно сказать, Даниил такую карьеру сделал, что, ну, это просто удивительно, да, из, можно сказать, раба, пленника, каким он пришел в Вавилон, он сделался там вторым или третьим человеком в царстве. Он стал там, ну, самым главным министром. Это уже, кажется, выше невозможно было, да, такая карьера. Но стремился ли к этому Даниил? Нет, у Даниила была цель остаться верным Богу, а сохранить себя неоскверненным. Поэтому Христос и говорит, не сможете служить двум господам. То есть мы должны для себя делать этот выбор. Если я избираю служение Богу, а лучшего удела на земле для человека нет, вы согласны? Или что лучше быть? В числе служащих в церкви или каким-нибудь министром быть? Что лучше? Как? Министром лучше, да? Потому что Петр считает министром быть лучше, чем проповедником. Ты серьезно говоришь? Ну-ка, поясни, как это разные? Все, понятно, да. Чуть на разных языках заговорили. Хорошо. Ладно, думаю, в основном-то с этой мыслью все будут согласны, что никто не может служить двум господам. То есть служение Богу – это служение только Богу, которое невозможно совместить с чем-то другим. Друзья, еще прочитайте из Иисуса Навина.
Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите Господу.
Друзья, здесь две мысли. Ну, и постараюсь покороче, хотя они очень важные. Служите Богу. Но здесь так сказано, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Ну вот, как бы два таких условия здесь вытекают, да? То есть первое, служение Богу – это служение со страхом Божьим. Бойтесь Господа. Из Нового Завета можно привести, ну, одно из Ветхого, точнее, одно из Нового. Во втором псалме написано – «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». В Новом Завете написано, «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом». То есть вот Иисус Навин так понимал, и в Новом Завете служители так понимали, что Богу, правильное служение Богу, это служение со страхом. Бойтесь Господа и служите Ему. А второе – служение в чистоте. Это тоже очень важное условие, друзья. Вот во втором послании к Тимофею так написано. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Здесь мысль такая, что, ну там перед этим апостол Павел говорит, что в большом доме есть разные сосуды. И я тоже так иногда высказываю эту мысль, что вот мы все являемся тоже сосудами, да, и тоже разные. Кто-то из нас более талантливый, более способный, у кого-то один талант, у кого-то много. Кто-то может и проповедовать, и детское занятие интересно, хорошо провести, и может и хористом быть, и регентом, и в оркестре участвовать. То есть, ну, человек много наделенный, много одаренный разными способностями. Кто-то, кажется, ну, иногда и сами так о себе говорят, да у меня никаких талантов нет, я ничего не умею. Может быть, просто еще не нашел этот человек тот талант, или не помогли ему найти этот талант, который у него есть. Но, тем не менее, люди разные и по-разному одаренные. И вот можно с этим сравнить, да, что кто-то как золотой сосуд, а кто-то как деревянный или глиняный. Но там об одном очень важном условии апостол Павел говорит, что кто будет сосудом каким? Чистым. Кто будет чист? Неважно, какой ты. Если ты золотой, у тебя большой ум, великолепная память, идеальный музыкальный слух, ты играешь и поешь, и еще много что умеешь, но ты не хранишь себя в чистоте, ты оскверняешься какими-то грехами, какой-то нечистотой, то пользы от того, что ты золотой, не будет. Бог не сможет таким сосудом пользоваться для своего святого дела. А если ты глиняный, то есть простой такой, не особенно одаренный, но ты хранишь себя чистым, неоскверненным, а если и что-то произошло, то ты спешишь очиститься, идешь к служителю с исповеданием, с беседой, освобождаешься, очищаешься от этого, то ты простенький сосудик, но чистый и приятный Богу, и этим сосудом Бог будет пользоваться для того, чтобы великие свои дела совершать, для большого служения воспользуется. А будь ты хоть каким одаренным, но если грязный, осквернившийся, не нужен Богу будет такой сосуд. Не будет Бог этим сосудом пользоваться. Поэтому очень важное условие для служения Богу – это чистота. Ну и последнее, здесь, сестры, вы приготовили прочитать, да? Из Евангелия от Иоанна. Самое главное условие сейчас будет прочитано. Двадцать первая глава, последняя глава в Евангелии от Иоанна. Может быть, и один, 15 стих достаточно будет прочитать.
Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Иоанн, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси анцев моих».
То есть, друзья, самое большое, ну, последнее в нашем списке, это условие служения Богу, это служение из любви. Ну, конечно, я думаю, что каждый так думает, каждый так понимает, каждый так считает, что да, я люблю Господа и хочу Ему служить. Но я одно стихотворение хочу напомнить. И, как я уже сказал, когда мы вот об этом рассуждаем, читаем эти места, хорошо, если вот каждый будет себя проверять. Так, служение Богу – это жертвенное. Я отдал себя в жертву Богу. Служение Богу со страхом, в чистоте. Как у меня в этом отношении? Служение Богу основывается на любви. Это самое главное условие – служить Богу из любви. Как у меня в этом вопросе? Помните, такое стихотворение есть? «Не спеши, себя останови». Не к тебе ли прозвучало веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Эфесской? И там еще есть такие слова в этом стихотворении. Ты имеешь христианский вид, трудишься усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Пусть Господь поможет нам сейчас вот по этим пунктам, по этим признакам проверить свое отношение к служению. Как апостол Павел сказал, мы по милости Божьей имеем это служение, но как мы его совершаем? Так ли, как этого хочет Господь? Если так, благодарить Господа. Если не так, просить силы что-то пересмотреть и что-то исправить в своем служении, в своем отношении к служению, в своих мотивах служения. Да поможет в этом Господь. Будем молиться. Аминь.